Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1146-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Аввакума, как его назвал Фомы Ветхого Завета. Этот человек задавал немало вопросов. И такие вопросы на самом деле задает каждый из нас. Ну, по крайней мере, каждый пытливый и честный. И эти вопросы требуют хорошего ответа. И Бог такой ответ дает. Так вот, первый вопрос – это действительно один из базовых вопросов. С этого вопроса начинают дети. Они, может быть, не понимают смысла этого вопроса, но они его задают. И этот вопрос – почему? Но в данном случае, в случае пророка Аввакума, есть конкретизация. Почему Бог никак не вмешивается, не пресекает зло? И мы с вами видели в первом стихе, что все пророчество, содержащееся в этой короткой книге, как раз и представляет собой Божий ответ на вопросы Аввакума. Давайте прочитаем вместе начало этого вопроса. Мы читаем второй стих первой главы. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». По сути, Аввакум упрекает Бога в том, что тот бездействует. Он не отвечает на молитву пророка. Пророк вопиет во тьме отчаяния, видя зло и вражду. И кажется, что Бог по этому поводу ровным счетом ничего не делает и даже ничего не говорит. Если хотите, перед нами элегия Аввакума. И вот это скорбь и печаль в начале его книги. И тут сразу можно, кстати, вспомнить, что книга эта завершается прославлением и радостью. Но знаете, если у вас есть вопрос, то приносите этот вопрос к Господу, как сделал Аввакум, и вы обязательно получите ответ от Бога, при условии, что вы искренни в своем вопросе и в желании получить на него ответ. Итак, вопрос. Почему? Давайте продолжим читать третий стих. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бездействие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор?» Иными словами, пророк говорит, почему Бог позволяет своему народу продолжать и возрастать в беззаконии, в неправедности, во вражде, в ссорах, в насилии? И почему Бог по этому поводу ничего не делает? И вот тут слово «почему» как бы написано большими буквами. Этот вопрос стар как мир. Однако он также и чрезвычайно современен, чрезвычайно актуален. Давайте же разберемся, почему. Как мы уже говорили, пророк Аввакум писал во времена, которые были после царя Иосии. И мы помним, что именно Иосия был последним благочестивым царем Южного царства. Потом был Иоахаз, царь неблагочестивый, но он правил всего 3 месяца. Потом пришел Иоаким и правил 11 лет, и он также был неблагочестивым. Это было время распада, постепенного падения и разложения Южного царства. Закон Моисея для них терял силу. Это было время, когда люди отворачивались от Бога. Но все же вопрос – почему? И вот все это сводится еще к одному вопросу. Почему Бог допускает зло? Должен сказать, что зачастую неверующие люди пытаются подорвать веру молодых христиан, задавая вот этот самый вопрос. И формулируют они его примерно так. «Но вы же не верите, что Бог любви может допускать в мире зло, правда? Неужели вы действительно полагаете, что Бог милости и Бог любви может позволять в мире страдания. И вот таким образом эти люди подрывают у молодых христиан доверие к Богу. И дальше они подрывают у молодых христиан и доверие к Божьему Слову, к Священному Писанию. Кстати, враг душ человеческих использовал ровно тот же прием в разговоре с Евой. «Неужели, — говорил змей, — Бог не хочет, чтобы вы ели от этого дерева? Ну как же, ведь у него самые вкусные плоды во всем Эдемском саду. Да к тому же эти плоды еще и откроют вам глаза, и вы станете как боги. Так с чего бы это доброму и благому Богу запрещать вам такое хорошее дерево? Ну вот никак не могу понять». И таким образом в людях подрывалось доверие к Богу. Метод всегда один, он неизменен. А теперь давайте присмотримся к вопросу пророка Аввакума в контексте ситуации его времени. Людям грех сходил с рук. Бог никак не вмешивался. Ну или, по крайней мере, Аввакуму казалось, что Бог не вмешивается. Вот и спрашивает Аввакум, почему Бог ничему этому не противостоит? Почему Бог не разбирается с грехом? Почему Он позволяет злым людям процветать? И вообще говоря, это очень хорошие вопросы. И эти вопросы вполне можно задать и сегодня. И я уверен, что многие Божьи люди их и задают. Почему Бог не вмешивается прямо сейчас? Почему Он допускает все это зло и в нашей стране, и в нашем мире? Почему Он допускает, чтобы богатым все сходило с рук? Ну а с другой стороны, почему так получается, что среднему и бедному человеку приходится носить на себе такое бремя? Он и налоги платит, и бензин оплачивает, независимо от постоянно дорожающей цены. Ну да, богатые, конечно, тоже платят. Но у них, по крайней мере, ресурсов больше. У них есть чем платить. И даже когда начинается война, богатые могут откупиться от призыва, чтобы не пойти на фронт. И почему Бог все это позволяет? Скажите честно, бывают ли у вас такие вопросы? Они были, например, у царя Давида. И знаете что? В какой-то момент Давид ведь чуть не потерял веру, задумываясь вот как раз на эти темы. Давайте прочитаем, о чем он рассказывает в 72-м псалме, 2 стих. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Вот это очень серьезное признание. Ну, то есть Давид говорит, я просто посмотрел вокруг, и кто процветает? Злые, нечестивые. Так почему же Бог этого не остановит? И вот ровно те же вопросы задавал и пророк Аввакум, живший в период правления последних нечестивых царей Юга. Царей, которые не стремились к соблюдению закона Моисеева. И в результате возрастало беззаконие. Злые дела были на каждом человеке. И казалось, что и отдельным людям, и всему народу все это сходит с рук. И вот Аввакума это реально беспокоило. Ему было от этого не по себе. Вообще у Аввакума было очень мягкое сердце. Ему тяжело было наблюдать, как люди Божии сгибаются под бременем нечестия. А теперь просто посмотрите, что происходит сегодня в мире. И посмотрите, что происходит в нашей стране, что происходит в вашем городе. Да, политики говорят, что они заботятся о каждом человеке, в том числе и обо мне. Ну и, конечно, думают обо мне, обычном человеке, на всех уровнях власти. Но вот я смотрю новости, и там как-то про обычного человека, обычного гражданина особо не говорят. Скорее звучит большая политика. Ну а в то же время возрастает беззаконие. Так к кому же идти? И кому теперь верить? И почему Бог во все это не вмешивается? Вот таков был вопрос пророка Аввакума. Но Бог ему говорит: «А знаешь, я тебе отвечу». И вот этот ответ обращен и к вам сегодня, если вы задаете тот же вопрос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь послушайте 5 стих 1 главы книги пророка Аввакума. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог говорит: «Знаешь что, Аввакум, я тебе сейчас скажу такие вещи, в которые тебе, да и твоим современникам, трудно будет поверить. Вот ты считаешь, что я ничего не делаю по этому поводу. А я на самом деле делаю, и еще как. И ты это увидишь». Ну и да, Аввакум это увидит. И даже попросит Бога не действовать так быстро, потому что он, Аввакум, поймет, как стремительно Бог реализует свой план и как много всего он делает. И вот Бог ему говорит: «Да, я действую среди народов и вопреки всему беззаконию и войне и греху. Я, Бог, совершаю свое дело. Я совершаю свой суд». И вот дальше Бог скажет о том, как именно он все это делает. И это откровение изумит пророка Аввакума. Ну, то есть, теперь понятно, что Бог что-то совершает. Но как? Давайте прочитаем 6 и 7 стихи. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». Здесь речь идет о том, что придут халдеи, вавилоняне. И они сами себе закон. Они не признают, что кто-то может быть выше них. Они призваны владеть миром, доминировать в мире, господствовать над миром, определять, как будет устроен этот мир, и если надо, перестраивать этот мир. Они придут и выступят против Божьих людей. Они сами себе правила, они сами себе закон. Никого и ничего другого они не признают. И мы с вами увидим еще в следующий раз, что, среди прочего, они не признают Бога и не признают Божий закон. И вот в этом важная мысль. Смотрите, Аввакум возмущался. «Наш народ, твой народ, Боже, мой народ не признает твой закон». Бог отвечает: «Я приведу, я восставлю против этого народа другой народ, который тоже, и, как выяснится, в еще большей степени, в еще большей мере, не признает ни меня, ни мой закон». Читаем 8 стих. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков, скачет в разные стороны колесницы его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу». Видите, какая картина? И, кстати, да, у Вавилона была сильная кавалерия. У ассирийцев, как мы уже говорили, были колесницы, как и у египтян. Хотя по качеству колесниц ассирийцы превзошли египтян. У них были металлические, железные колесницы. Ну а вавилоняне пошли еще дальше. Они выступили против Божьего народа, используя новейшие военные средства своего времени. Ну то есть Бог говорит своему народу: «Я не позволю вам дальше грешить». Вы думали, я ничего не делаю? Так вот, я готовлю вот этот новый народ, который пока там, далеко, на берегах Ефрата. И когда придет назначенное время, и мой народ ко мне не обратится, вот тогда я дам полную свободу Вавилону. Так и произошло. Пришла вавилонская армия. и то, как они разрушили Иерусалим, отличалось невероятной злобой и жестокостью. Вавилоняне совершали огромные преступления, уводя иудеев в плен. Давайте еще раз перечитаем 8 стих. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков». А тут вечерние волки тоже важны. Это волки, которые ночью, тут, кстати, можно переводить и ночные волки, ночью совершают нападение на стадо. Эти волки приходят стремительно. Еще более стремительно придут вавилоняне. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Да, издалека. Река Евфрат воспринималась как очень далекое место. Но скоро иудеи узнают, насколько на самом деле это место близко. Потому что им придется жить именно там. Они уйдут туда в плен на 70 лет. Но тут у Аввакума возник следующий вопрос. И он, этот вопрос, оказался гораздо тяжелее, гораздо труднее того вопроса, который был задан в самом начале книги. Этот вопрос будет сформулирован уже позже, начиная с 12 стиха. Но подход к нему мы находим в 9 стихе, потому что Бог говорит то, что не может оставить Аввакума равнодушным. «Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок». И я полагаю, что Аввакуму пришла совершенно очевидная мысль, которая будет позже изложена. «Мой народ, конечно, погряз в грабеже, он погряз в грехе, но ведь это ничто по сравнению с тем, что делают вавилоняне». И, как вы помните, Навуходоносор приходил трижды, и в свой последний приход он сжег и город, и храм, он увел иудеев в плен. А ведь Аввакум жаловался, что Бог ничего не делает. И вы помните, что пишет об этом автор книги «Экклесиаст»? Это на самом деле очень древняя история. Это история повторяющаяся. Когда человек грешит, Бог это не останавливает. Поначалу человек ожидает, что будет Божий суд, причем быстрый, резкий, моментальный Божий суд. Суда этого нет, и человек решает, что можно грешить дальше. Впрочем, давайте прочитаем книгу «Экклесиаст», 8 глава, начиная с 11 стиха. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Это примерно так. В первый раз, когда люди делают злое, они думают, а вдруг сейчас нас поразит молния? Ну, кстати, я помню, как это было и со мной тоже. Мы тогда в детстве воровали яблоки из соседского сада. И вот как раз тогда, когда мы собирались туда отправиться, небо потемнело, и где-то далеко начались раскаты грома. И когда мы пришли в соседский сад, гром стал сильнее, и засверкали молнии. И я думал, что Бог меня осудит, Бог меня покарает прямо там, на месте, застав меня с поличным. Однако потом я понял, что это совсем-таки не Божий суд. И я решил, что могу делать что угодно, и я буду безнаказан. Мне нечего бояться, потому что ничего не будет. Да, кстати, человеческая природа тогда была ровно такой же, как сейчас. Тогда тоже грешили, как и сейчас грешат. Ну и 2 и 3 тысячи лет назад тоже грешили. Различие только вот в чем. То, что раньше люди делали втайне, чтобы никто не узнал, потому что они этого стыдились, вот это делают теперь открыто, и это людей не смущает. В телевизионных программах, перед камерой, на больших экранах люди рассказывают о том, как они грешат. Они хвастаются этим. А потом ведущие программы называют это честностью. «Как замечательно, — говорит он или она, — как честно вы обо всем этом рассказываете! Простите, да какая уж тут честность!» Вот если было бы покаяние, вот тогда бы была честность перед Богом и перед людьми. Если бы было покаяние, если бы было признание греха, если бы была попытка или хотя бы какое-то стремление попросить прощения, вот это было бы честно. А тут просто похвальба, просто желание хвалиться своим грехом. И это считается нормальным. И люди это смотрят, а некоторые даже платят деньги, чтобы это смотреть. Так что никакого нравственного совершенствования, никакого совершенствования человеческой природы, о котором некоторые так любят поговорить, такого самосовершенствования на самом деле нет. Да, сегодня люди перестали называть грех грехом. Однако принцип «как вы яхту назовете, так она и поплывет» – этот принцип здесь, конечно, не работает. Грех не перестанет быть грехом, если его назвать, например, нормальным общепринятым поведением. Грех все равно остается грехом, как бы мы с вами его ни называли. Это грех перед Богом. Полагаю, так же было и в Израиле. И в первый раз, когда они нарушили 10 заповедей, им было не по себе. Они дрожали от страха. Они думали, что суд Божий настанет прямо здесь и сейчас, моментально, сразу же. Ну, просто огонь сойдет с небес и всех пожрет. Но понимаете, поскольку суд за злое не происходил моментально, люди погружались в грех все глубже и глубже, следуя велению своего греховного сердца. И сейчас, в наше время, среднестатистический человек и вовсе не верит в какой-то Божий суд. И в чем-то наши современники сегодня похожи на Аввакума. Он ведь говорил: «Я молил тебя, Боже, чтобы ты разобрался с моим народом, погрязшим в грехе. У них дела все хуже и хуже, и грех этот теперь повсюду. Он совершается открыто. И зло, и вражда, и страшная безнравственность. И Бог по этому поводу ничего не делает».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А не похоже ли это на то, как и вы сегодня относитесь к происходящему вокруг? Кругом грех, а Бог ничего не делает. Да, правда. Может, Бог действительно умер, как утверждают некоторые? А может, и не было никогда никакого Бога? Почему вы так решили? Да просто потому, что Он не вмешивается в дела людей, а нам бы очень хотелось, чтобы Он вмешался. А правда не вмешивается? Правда не совершает своих дел? Ну вот смотрите, Он позволил нам долгое время иметь материальное изобилие. И люди перестали заботиться о Божьей истине. И вот изобилие кончается. Или еще. Бог благословил свою церковь, чтобы она росла и укреплялась, чтобы она свидетельствовала о нем. Но она стала горделивой и себелюбивой. И теперь вокруг все больше сопротивления христианской вере, сопротивления христианской истине. Вмешивается ли Бог в дела этого мира? Обуздывает ли Он зло? Бог недвусмысленно отвечает: «Да». Аввакум, ты думал, я ничего не делаю? Ну да, ты об этом не знал. Но там, на берегах Евфрата, укрепляется и поднимается один из самых жестоких народов. И когда придет время, они придут сюда и уведут мой народ в плен. Потому что грех никому не сойдет с рук. Ты думал, я не отвечаю на твои молитвы? Ты думал, я никак не останавливаю грех? Да еще как останавливаю. И если бы мы могли заглянуть сегодня за сцену и увидеть, что делает Бог, это непременно бы нас изумило. Я вас уверяю, прямо сейчас вы могли бы увидеть, как действует Бог. Увидеть, что замышляет Он в нашем мире. Мире, который с такой гордостью и так много веков называл себя христианским. И в заключение скажу вот о чем. Мы ожидаем от Бога справедливости. Боже, разберись в этом мире. Боже, сделай так, чтобы все было правильно. Зачастую, кстати, под этим «правильно» мы понимаем Боже, сделай все так, как я хочу, так, как мне это удобно, так, как мне это нравится. Бог говорит, я сделаю, но не так, как мы с вами хотим, он сделает. Он сделает так, как хочет он сам. Мы говорим, Господи, я хочу твоей справедливости. И здесь каждому из нас можно задать такой вопрос, и Бог нам его задает. А ты действительно хочешь Божьей справедливости? Ты действительно хочешь, чтобы все было по справедливости? Или ты все-таки хочешь чего-то другого? Знаете, друзья мои, если мы честны перед Богом и перед собой, то нет, несправедливости мы от Него хотим. Мы хотим Божьей милости. Понимаете, какая штука? Его справедливость не дает нам ни малейшего шанса. Его милость же дает нам возможность для прощения в Иисусе Христе. В следующий раз мы с вами увидим Божий ответ на второй вопрос пророка Аввакума. Вопрос, который оказался существенно больше первого. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.